Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем наши врачебные консультации. И сегодня речь вновь пойдет о принципиальных отличиях между светской и православной психологией. Мы уже говорили с вами в прошлый раз о таком понятии, как грех, которое лежит в основе православной психологии и которое совершенно не учитывается, не принимается во внимание светской психологии. А между тем, мы уже с вами успели понять, что если не знать, что такое грех, то мы никогда не узнаем, кто такой человек. И православная эта психология, она как раз из этого исходит. Она прямо так и говорит, что когда мы говорим «человек», мы подразумеваем, что он грешный. Человек — это существительное. А определение, то есть прилагательное к нему, обязательное, без которого это существительное нельзя рассматривать, это грех. Человек грешный. И вот сегодня я хотел бы усилить этот тезис, чтобы нам более четко уяснить значимость такого представления, как грех. Грех — это жизнь человека без Бога. Это мы с вами уже знаем. А все, что мы из этого состояния делаем, это греховные деяния, которые мы просто на автомате называем грехом. Как грех в человеке действует? Давайте посмотрим. Человек склонен ко греху сам по себе, потому что мы все потомки падшего Адама. Мы все потомки грешного человека. А это значит, что жизнь без Бога, стремление к жизни без Бога, это некое фундаментальное свойство человеческой природы изначальное. Поэтому мы сами склонны ко греху. Мы сами склонны жить, действовать, думать, принимать решения, совершать поступки, исходя из этого нашего грешного состояния, греховного, падшего состояния. Это наша такая, что ли, внутренняя духовная инерция, которая свойственна каждому человеку, без исключения. То есть наша собственная внутренняя склонность ко греху. Это раз. Второе. Это мир, в который мы рождаемся и в нем живем. Мир с его внешними впечатлениями, которые мы воспринимаем. Ведь мы рождаемся в этот мир и замыкаемся на него своими чувствами. Зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, всеми пятью чувствами. И этот мир на нас влияет. Он действует этими внешними впечатлениями на наше внутреннее состояние. Он его меняет. Как? А он способен, этот мир, своими внешними впечатлениями вызывать греховные движения нашей души. Но вот одно из них указано в Евангелии. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть он совершил грех против седьмой заповеди Божией. Не прелюбодействуй. Видите? А стоило только посмотреть. Стоило только воспринять это внешнее впечатление. И мы сразу же чувствуем, что мы не можем, если мужчина психически здоровый, он не может смотреть на женщину без вожделения. И тогда мы видим, что пока я на нее не посмотрел, у меня была склонность к этому. Но вот это внешнее впечатление, женщина, она вызвала во мне греховное движение моей души. Она как бы стала неким катализатором развития греховного процесса, то есть болезненного развития событий в моей душе. Это второе. И третье – это то, что совершенно не учитывает светская психология. Она даже считает, что это виртуальная реальность какая-то, к которой нельзя относиться серьезно. Речь идет о ближайшем к нам духовном окружении, о падших ангелах. Ведь человек – существо духовное, и своей духовной составляющей он принадлежит духовному миру. А что такое духовный мир? Это что, какая-то мертвая реальность, какой-то, ну что ли, непонятный эфир, в который мы погружены, невоспринимаемый нашими органами чувств? Нет. Духовный мир – это реальность живая. В первую очередь живая. Густонаселенная, если можно так выразиться. Нам трудно оперировать уже земными понятиями, когда мы говорим о мире духовном. Но кое-что нам открыто, и что-то немаловажное. А духовный мир – это мир ангельский. Ангелы – это разумные, свободные, волевые существа, такие же, как мы. И в ангельском мире есть известная поляризация на ангелов света и на ангелов тьмы. Мы знаем, что существуют падшие ангелы, которых мы еще называем бесами. И вот эти бесы – это ближайшая к нам духовная реальность, очень к нам неравнодушная. Бесы очень хорошо знают свое призвание, в отличие, кстати, от людей. Они знают свое призвание и очень скрупулезно его соблюдают. Их призвание – губить людей, делать все, чтобы человек не достиг своего призвания. Их воля противоположно направлена воле Божией. Если Бог любит человека и желает ему только спасения, только блага, и деятельно этому содействует, через, в том числе через ангелов света, через ангелов-хранителей, то бесы ненавидят больше всего человека, из всего, что Бог создал, и деятельно стремятся к тому, чтобы человек не достиг того, для чего его Бог задумал и создал. То есть, чтобы человек не спасся, чтобы человек не удостоился высочайшей участи своей, одной жизни с Богом. Задача бесов – разлучить человека с Богом навсегда. Как они это делают? Они внушают нам мысли. Да, мы тоже внушаем друг другу мысли. Вот как я сейчас, только я это делаю, используя свое тело, свой речедвигательный аппарат, чтобы моя мысль стала достоянием вашей души, мне нужно задействовать свое тело. Между нами есть известное такое вот средостение телесное, которое мы преодолеваем с помощью нашей словесности. Это тоже одно из свойств души, о котором мы уже говорили. И мы достигаем результатов. То, что я думаю и чувствую, становится достоянием души тех, кто меня видит и слышит. А бесам не нужно использовать свое тело, потому что у них его нет. У них нет этого средостения между нашим умом и их умом, их духовной составляющей и нашей. Поэтому они могут воздействовать на наш ум непосредственно, если можно так выразиться, вкладывая в него свои мысли. И мы это чувствуем. Но мы же просыпаемся каждое утро с большим количеством мыслей, с роем мыслей у себя в голове, как мы говорим. И они какие-то неизвестно откуда приходящие, очень даже бывают навязчивыми. Они добиваются нашего внимания, чтобы мы на какой-то из них остановились и задумались, чтобы мы продолжили ее действие, этой мысли, в своем уме. А это происходит всегда. Если человеку стоит только остановиться на какой-то мысли, остановить на ней внимание, сразу же запускается наш собственный интеллектуальный аппарат, который включает мышление, память, воображение. И мы здесь уже иногда бываем не в силах его остановить. Он раскручивается как маховик. И это очень часто приводит к какому-то желанию. У меня возникает желание что-то сделать. А потом и сам поступок, я что-то делаю. Вот когда я сам размышляю на эту заданную мне тему, вот этой первичной, очень простой, как правило, мыслью заданную, когда я чего-то хочу, И потом, когда я совершаю поступок, это все мой собственный продукт, который я свободно произвел. Мой духовный продукт. Ну и потом, который отливается в какие-то формы. А вот та первичная мысль, с которой все началось, она не моя, она мне не принадлежит. Не я ее произвел. Это не мой продукт. Она мне привнесена извне. Она мне импортирована. И если эта мысль внушена мне враждебной, мне до смерти личностью, то тогда все, что я потом хочу и делаю, это грех. То есть это, можно сказать, самоубийство. Я совершаю болезненные действия. Я делаю то, как проявляется мой грех как болезнь. Я грешу. И, следовательно, я следую воле бесов. Я занимаюсь таким самоистреблением. Это не всегда носит такой какой-то видимый разрушительный какой-то характер, бросающийся всем в глаза. Нет. Как раз нет. Для того, чтобы у бесов все получилось, человек должен просто быть самоуверенным, самонадеянным. Именно вот эти мысли в первую очередь внушаются людям с их стороны. И если человек воспринял эти мысли как свои собственные, когда он решил, что он может жить сам, своим умом и своей волей, используя для себя, вот этого, в принципе, и достаточно, чтобы потом внушать человеку любые мысли, на которые он согласится. Обязательно согласится. Горделивое вот это устройство ума – это такая исходная почва, на которую очень легко ложатся мысли, внушаемые нам бесами, и производят нужный им эффект. Вот. Вот это такое трехстороннее, или что ли, трехсоставное действие греха в человеке. Это наша собственная склонность к греху, это мир с его внешними впечатлениями, которые мы воспринимаем, и которые способны запускать греховные движения в нашей собственной душе. И это ближайшее к нам духовное окружение, это бесы, которые внушают нам мысли. При этом человек свободен. Ну, во всяком случае, он так думает, что он свободен. И он волен поступать, как ему захочется. Но вот если мы будем исходить из этого положения вещей, которые мы только что осветили, много ли стоит человеческая свобода? Много ли она может? Что может себе позволить человек, будучи свободным, будучи образом Божьим, будучи умным, интеллектуально образованным, имеющий жизненный опыт, какой-то багаж знаний и опыта, много ли он может себе позволить при таком натиске греха внутреннем и внешнем? Увы, нет. Вот это то, из чего исходит православная психология. Грех – это не просто какое-то расстройство человеческой природы или какое-то нарушение правил, кем-то установленных, ну, допустим, Богом. Нет, грех – это фундаментальное, основное состояние человеческой природы. Человек очень серьезно поврежден грехом. То состояние вот нашей души, в котором мы находимся сейчас, оно не позволяет нам самим по себе жить с пользой для себя. Хотим мы этого или не хотим, мы будем грешить. То есть мы будем совершать ошибки и, безусловно, страдать от этих ошибок. Ведь мы живем в мире Богом созданном, по законам, которые вложены Богом в этот мир. И грех выводит человека из этого Богом установленного порядка вещей и выводит его из области жизни, если мы живем по тем правилам, которые самим же Создателем установлены в этом мире. Выходим из этих правил и как бы выезжаем на полосу встречного движения. Тогда наша жизнь обязательно превратится в страдание. Мы будем разочаровываться. Мы будем иногда даже отчаиваться и пытаться найти выход из создавшегося положения. Вот об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Я вам напоминаю, что мои лекции «Школа православного самосознания» вы можете заказать и приобрести в Екатеринбурге по телефону 219-71-21 и перечислить средства на строительство нового революционного центра «Подвижник» для юношей и девушек, страдающих наркоманией. Подробности на сайте Боровских.ру. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!